Павел Петрович Бажов. «Хрустальный лак». Наши старики по Тагилу да по Невьянску тайность одну знали. Не то чтоб сильно по важному делу, а так. Для домашности, для довеселья глазу они рисовку в железо вгоняли. Ремесло занятное и себе не в убыток, а вовсе напротив. Прибыльное, можно сказать, мастерство. Поделка, видишь, из дешевых, спрос на нее большой, а знающих ту хитрость мало. Семей поди с десяток по Тагилу, да столько же, может, по Невьянску. Они кормились от этого ремесла. И неплохо сказать, кормились. Дело, по видимости, простое. Нарисуют кому что любо на железном подносе, либо того проще, вырежут с печатного картинку какую, наклеют ее и покроют лаком. А лак такой, что через него все до капельки видно. И станет та рисовка, либо картинка, как влетая в железо. Глядишь и не поймешь, как она туда попала, и держится крепко, ни жаром, ни морозом ее не берет. Коли случится, какую домашнюю кислоту на поднос пролить, либо вино сплеснуть, вреда подносу нет. На что едучие настойки в старину бывали, от тех даже пятна не оставалось. Паяльную кислоту, коей железо к железу крепят, и ту, сказывают, доброго мастерства подносы выдерживали. Ну, конечно, ежели царской водкой, либо купоросным маслом капнуть, дырка будет. Тут не заспоришь, потому как против них не то что лак, чугун и железо выстоять не могут. Сила мастерства, значит, в том лаке и состояла. Такой лачок, понятно, не в лавках покупали, а сами варили. А как да из чего, про то одни главные мастера знали и тайность эту крепко держали. Назывался этот лак, глядя по месту, либо тагильским, либо невьянским, а больше того, хрустальным. Слух об этом хрустальном лаке далеко прошел и до чужих краев, видно, докатился. Вот и объявился в здешних местах, вроде сказать, проезжающий барин из немцев. Птаха, видать, из больших, а заводского начальства ему все устроено, а урядник да стражники чуть не стелют солому под ноги тому немцу. Стал этот проезжающий, будто заводы да рудники осматривать. Глядит легонько, с пятого на десятое, а мастерские, в коих подносы делали, небось, ни одну не пропустил. Да еще та заметка вышла, что в провожатых в этом разе завсегда урядник ходил. В мастерских покупал немец поделку, всяко ее нахваливал, а больше того допытывался, как такой лак варят. Мастера, как на подбор, из староверов были. Сердить урядника им не с руки, потому он может прижинку по вере подстроить. Мастера, значит, и старались мягонько отойти, со всяким обхождением плели немцу околесицу. И так надо понимать, с позаранку сговорились, потому в одно слово у них выходило. Дескать, так и так, варим на постнем масле, шелак да сандарак. На ведро берем одного столько-то, другого столько-то, да еще голландской сажи с пригоршни подкидываем. Можно и побольше, это делу не помеха. А время так замечать надо, как появится на масле первый пузырь. Читай от этого пузыря молитву Иисусову 3 раза, да и снимай с огня. Коли ловко угадаешь, выйдет лак слеза слезой. Коли запозднишься, либо заторопишься, станет сажа сажей. Немец все составы записал, а про время мало любопытствовал. Рассудил, видно, про себя. Были бы составы ведомы, а время по минутам подогнать можно. С тем и уехал. Какой хрусталь у него вышел, про то не сказывал. Только в скорости объявился в Тагиле опять приезжий. Этот вовсе другой статьи. Вроде как из лавочных сидельцев, кои навыкли всякого покупателя оболгать да облапошить. С молоду, видно, на нашей земле топчется. Потому говорит четко. Из себя пухлявый, а ходу легкого, как порховка по заводу летает. На немца будто и не походит, и прозвание ему самое простое – Федор Федорович. Только глаза у этого двоефеди белесые, вовсе бесстыжие, и руки короткопалые. Самая, значит, та примета, которая вора кажет. Да еще приметливые люди углядели. На правой руке рванинка – накоса через всю ладонь прошла. Похоже, либо за ножик хватался, либо рубанули по этому месту, да скользом прошлось. Одним словом, из таких бывальцев, с коими один на один спать остерегайся. Вот живет этот короткопалый двоефедя в заводском неделю, другую, живет месяц, со всеми торгашами снюхался, к начальству вхож, заводскими служаками знакомство свел, Попить, погулять в кабаке не чурается. И денег, видать, не жалеет. Не столь у других угощается, сколь сам угощает. Одно слово – простягу из себя строит. Только и то замечают люди. Дела у него никакого нет, а разговор к одному клонит. Про подносных мастеров расспрашивает. Кто чем дышит, у кого какая семейственность, да какой норов. Ну, все до тонкости. И то, как говорится, ему скажи, у кого в каком месте спина свербит, у кого ноги мокнут. Расспрашивает эдак-то, а сам по мастерским не ходит, будто к этому без интересу. Ну, заводские, понятно, видят, о чем немец хлопочет. Меж собой пересмеиваются. Ходит кошка, воробья не видит, а тут близенько поскакивает, да сам зорко поглядывает. Любопытствует, что дальше будет. Через какую подворотню короткопалый за хрустальным лаком подлезать станет. Дело, конечно, не из легоньких. Староверы известны, народ трудный. Без уставной молитвы к ним и в избы не попадешь. На чужое угощение не больно зарны. Когда случается, винишком забавляются, так своим кругом. С чужаками в таком разе не якшаются, за грех даже такое почитают. Вот и подойди к ним. За деньги тоже никого купить невозможно, потому видать, что за эту тайность у всех мастеров головы позаложены, в случае чего остальные артели убить могут. Ну, все-таки немец нашел подход. В числе прочих мастеров по подносному делу был в Тагиле Артюха Сергач. Он, конечно, тоже из староверов вышел, да от веры давно откачнулся. С молодых лет, сказывают, слюбился с одной девчонкой. Старики, давай его усовещивать. Негоже дело, потому она из церковных. А он уперся. Хочу с этой девахой в закон вступить. Тут, понятно, всего было. Только Артюха на своем устоял и от старой веры отшатился. А как мужик задорный, он еще придумал сережку себе в ухо пристроить. Нате-ка, мол, поглядите. За это Артюху и прозвали Сергачом. К той поре Артюха уж в пожилых ходил. Вовсе густобородый мужик, а задору не потерял. Нет-нет, и придумает что-нибудь новенькое, либо какую негодную начальству картинку в поднос вгонит. Из-за этого Артюхина поделка на большой славе была. Тайность с лаком он, конечно, не хуже других мастеров знал. Вот к этому Артюхе Сергачу и стал немецкий двоефедя подъезжать с разговорами. А тот, можно сказать, сам навстречу идет. Не хуже немца на пустом месте разговоры разводит. Кто настоящий понимал Артюху, те переговариваются. Мужик с выдумкой, покажет он короткопалому кокус сокой. А мастера, кои тайность с лаком знали, забеспокоились, грозятся. «Гляди, Артемий, выболтаешь, худо будет». Сергач на это и говорит по-хорошему. «Что вы, старики, не уж у меня совесть подымется свое родное немцу продать. Другой поди-ка интерес имею. Того немца обманно тележным лаком спровадили, а этого мне охота в таком виде домой пустить, чтобы в башке угар, а в кошельке хрусталь. Тогда, небось, другим неповадно будет своим нюхтилом в наши дела соваться». Мастера все-таки свое твердят. «Дело твое. А в случае не пощадим». «Какая, — отвечает, — может быть пощада за такие дела? Только будьте в надежде, не прошибусь. И о деньгах не беспокойтесь. Сколь выжму из немца, на всех разделю, потому лак не мой, а наш тагильский да невьянский». Мастера недолюбливали Артюху за старое, а все ж таки знали, в словах он неверткий, что скажет, то и сделает. Поверили маленько, ушли. А Сергач после этого разговора в открытую по кабакам с немцем пошел. Да еще сам стал о хрустальном лаке заговаривать. Немец, понятно, рад-радехонек. Словами Артюху всяко подталкивает. Ну, ясное дело, договорились. Хошь, продам. И сразу цену сказал. С большим, конечно, запросом. Немец сперва хитрил. Дескать, родения к такому делу не имею. Мало погодя рядиться стал. Столковались за столько-то там тысяч. Только немец уговаривается. За одну словесность ни копейки не дам. Сперва ты мне все покажи, как варят, как им железо кроют. Когда все своими глазами увижу, да своей рукой опробую, тогда получай сполна. Артюха на это смеется. Наша, говорит, земля таких дураков не рожает, чтоб сперва тайность открыть, а потом расчет выхаживать. Тут, говорит, заведено наоборот. Сперва деньги на кон, а потом показ будет. Немец, понятно, жмется, боится деньги просадить. Не согласен, говорит, на это. Тогда Артюха вроде как на уступку пошел. Коля, говорит, ты такой боязливый? Вот мое последнее слово. 1000 рублей задаток отдаешь сейчас, остальные деньги надежному заручнику. Ежели я что сделаю неправильно, получайте деньги обратно. Ежели у тебя понятия либо духу не хватит, мои деньги. Этот разговор о заручнике пришелся по нраву немцу. Он и давай перебирать своих знакомцев. Этого, дескать, можно, либо вон того. Хорошие люди, самостоятельные. И все понятно, торгашей выставляет. Послушал Артюха и отрезал прямиком. Не труди-ка язык, таких мне и близко не надо. Заручником ставлю дедушку Мирона Саватеевича из Литейной. Он хоть старой веры, а правильной тропой ходит. Кого хочешь, спроси. Самая подлая душа не насмелится худое про него сказать. Ему и деньги отдашь. А коли надобно свидетелей, ставь двоих, каких тебе любо. Только с уговором, чтоб при показе они своих носов не совали. К этому не допускаю. Немцу делать нечего, согласился. Вечером сходили к дедушке Мирону. Он поначалу заортачился. Строго стал так доспрашивать Артюху. Какое твое право тайность продавать, коли ей другие мастера тоже кормятся? Артюха на это говорит. Наши мастера не без глаз ходят, и я свою голову не в рубле ставлю. Одна сережка поди-ка дороже стоит, потому золотая, да еще с камнем. А только знаешь, в игре на каждую сторону заводила полагается. Немец, понятно, не уразумел этого разговора. А дедушка Мирон понял. Мастерам дело известно. С немцем игра на смекалку идет, а заводилом с нашей стороны поставлен Артюха Сергач. Дедушка еще подумал маленько. Перевел, видно, в голове, почему Артюху заводилой ставят. И то прикинул. Мужик с причудой, а надежный. Говорит твердо. Ладно, приму деньги при двух свидетелях. А какой уговор будет? Артюха и спрашивает. Знаешь наше ремесло? Как отвечать, не знать, коли в этом заводе век живу. Видал, как подносы выгибают, да рисовку на них выводят, либо картинки наклеивают, а потом в горячих банях ту поделку лаком кроют. А какого состава тот лак, это ведомо только мастерам. Ну так вот, говорит Артюха, берусь я на глазах этого приезжего сварить лак. И может он мерой и весом записать составы. А когда лак доспеет, берусь при этом же приезжем покрыть 2 дюжины подносов, какие он выберет. А может, он, коли пожелает и силы хватит, своей рукой ту работу попробовать. Коли после этого поделка окажется хорошей, отдашь деньги мне. Коли что не выйдет, деньги обратно ему. Немец свое выговаривает. Сварить лаку не меньше 1/4 бутыли. Додела лак хранить за печатью. И остаток может немец взять с собой. Артюха на это согласен. Одно говорит. Хранить за печатью в стеклянной посуде, чтобы отстой вовремя углядеть. Столковались на этом. Дедушка Мирон тогда и говорит немецкому двоефеде. Тащи деньги, зови своих свидетелей. Надо при них уговор сказать, чтобы потом пустых разговоров не вышло. Сбегал немец за деньгами, перевел 2 своих знакомцев. Артюха вдруг горять сказал уговор, а немец свое выставляет. Да еще то выряжает, чтоб 2 подноса, кои при пробе выйдут, ему получить бесплатно. Артюха усмехнулся и промолвил. 13-й на придачу получишь. Немец после этого поежился, похинькал, что денег много закладывать надо. Да дедушка Мирон заворчал. Коли денег жалко, на что тогда людей беспокоишь? Не от безделия мне с тобой болясничать. Либо отдавай деньги, либо ступай домой. Отдал тогда немец деньги, а Сергач и говорит. С утра приходи, лак варить буду. На другой день немец прибежал с весами, да какими-то трубочками и 1/4 бутыль приволок. Артюха, конечно, стал лак варить из тех сортов, про кое проезжему немецкому барину сказывалось. Короткопалый двоефедя, видать, сомневается, а молчит сперва. Ну, как стал Артюха горстями сажу подкидывать, не утерпел, проговорился. Черный лак из этого выйдет. Артюха прицепился к этому слову. Ты как узнал? Видно, сам варить пробовал. Немец отговаривается. По книжкам, дескать, составы знаю, а самому варить не доводилось. Артюха свое твердит. А я вижу, сам варил. Немец тут строгость на себя напустил. Что, дескать, за шутки такие? Собрались по делу, а не для пустых разговоров. Под эти перекоры лак и сварился. Снял Артюха с огня казанок. А как он чуть поостудился, немец всю варю слил в четвертину и наладился домой тащить. Да Артюха не допустил. «Припечатывать?» — говорит. «Припечатывай. А место лаку в моей малухе должно быть». Немец тут давай улещивать Артюху. То да сё она сказывает, а в конце концов говорит. «По какой причине мне не веришь?» «А по той, — отвечает причиной, — кое у тебя на ладошке обозначено». Немцу это вроде не по губе пришлось. Сразу ладонь к низу и говорит. «Это дело не касательно». Только Артюха не сдает. «Человечья рука, — говорит, — ко всякому касательно. По руке о делах дознаться можно». Короткопалый тут вовсе осердился, запыхтел, зафыркал, припечатал бутыль своей немецкой печатью и погрозил. «Перед делом при свидетелях печать огляжу». «Это, — отвечает Артюха, — как тебе угодно. Хоть всех своих знакомцев зови». С тем разошлись. Немец, понятно, каждый день наведывался. Не пора ли? Только Артюха одно говорил. Рано. Мастера тоже приходили лак поглядеть. Поглядят, ухмыльнутся и уйдут. Дней так через пяток, как в бутыле отстой обозначаться стал, объявил. Можно лакировать. На другой день немец свидетелей привел. И дедушка Мирон тоже пришел. Оглядел печать. Подносы немец выбрал. В бане тоже все досмотрели, нет ли какой фальши. Дедушка Мирон для верности спросил немца. Дескать, все ли в порядке? Немец сперва зафинтил. Может, что не доглядели? А дедушка ему навстречу. А ты догляди, не торопим. Немец потоптался, признал. Фальши не замечаю, а только сильно тут жарко. При работе надо двери отворить. Артюха на это замялся и говорит. Жар еще весь впереди, как на каменку поддавать буду. Дедушка Мирон и те другие-то свидетели, даром что из торгашей, это же сказали. Всем, дескать, известно, что лак наводят по баням в самом горячем пару, как только может человек выдержать. На этом разговор кончился. Ушли свидетели, и дедушка Мирон с ними. Остался Артюха один на один с немецким двоефедей и говорит. «Давай разболокаться станем. Без этого на нашей работе не вытерпеть. И тебе надежнее, что ничего с собой не пронесу». А сам посмеивается, да бороду поглаживает. Баня и верно, вовсе жарко натоплена была. Дров для такого случая Артюха не пожалел. На натурность свою понадеялся. Немец еще в предбаннике раскис. В баню зашел, вовсе туго стало. А как стало Артюха полной шайкой на каменку плескать? Немец на пол лег и слова вымолвить не может. Только кряхтит да керкает. Артюха кричит. «Полезай на полок! Там поди-ка, у нас все наготовлено!» А куда немец полезет, коли к полу еле жив прижался, головы поднять не может. Артюха на что привычен, и то чует, перехватил малость. Усилился все-таки, забрался на полок и давай там подносы перебирать. А сам покрикивает. «Вот, гляди, лаком плесну, кисточкой размахну и готов поднос. Понял?» Немец ползет поближе к дверям, да бормочет. «Ох, понял». Артюха, конечно, живо перебрал поднос и соскочил на пол и давай окачиваться холодной водой. Баня известна, не вовсе раздольное место. Брызги на немца летят. Поросенком завизжал и выскочил из бани. Следом Артюха выбежал. Баню на замок запер и говорит. 6 часов для просушки. Немец как отдышался, припечатал двери своей печатью, а как время пришло, опять при дедушке Мироне и обоих свидетелях стал Артюха поделку сдавать. Все, конечно, оказалось в полной исправности. И лаку издержана самая малость. Дедушка Мирон тогда и говорит. «Ну, дело кончено. Получай, Артемий, деньги». И подает ему пачку. Свидетели тоже помалкивают. А немец еще придирку строит. 13-й, говорит, поднос где? Артюха отвечает. За этим дело не станет. В уговоре не было, чтобы на этот поднос в той же партии лак заводить. Я и сделал его особо. Сейчас принесу. Сейчас узнаешь, что для тебя готовлено. И вот, понимаешь, приносит поднос. А на нем короткопалая рука ладонью вверх. На ладони рванинка обозначена. И лежит на этой ладошке семишник. А сверху четкими буковками написано: «Испить кваску после баньки». Покрыт поднос самым первосортным хрустальным лаком. Как влита рука-то в железо. Немец, понятно, зафыркал, заругался, судом грозил, да так ни с чем и отъехал. А Сергач после того собрал всех мастеров по подносному делу, кое в Тагиле жили, и Невьянских тоже. Дедушка Мирон к этому случаю подошел. Артюха тогда и рассказал все по порядку, как он с немцем хороводился и что из этого вышло. Потом выложил на стол деньги, которые через дедушку Мирона получил, и свою 1000, какую в задаток от двоефедия выморщил, туда же прибавил, да и говорит: «Вот, разделите без обиды». Мастерам стыдно ни за что, ни про что деньги брать, отговариваются. Мы, дескать, к этому не причастны, а сами на пачку поглядывают. Потом разговор к тому клонить стали, чтобы Артюхе двойную долю выделить. Только он наотрез отказался. «С меня, — говорит, — и того хватит, что позабавился с этим немецким двоефедей». Пузырек с хрустальным лаком Артюха, конечно, в бороде тогда прятал.